Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ОДО Азаттык радиосу. Бүгүн 26 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Парламентте мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууга чыгарылды. Ал саясий куугунтукка кабылды дегендерге тиешеси болобу?
Биз ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кайра карап чыгууну талап кылып атабыз.
Орусиянын чек арачылары Керч кысыгында Украинанын аскердик 3 кемесин камакка алды.
Коопсуз навигация боюнча эл аралык нормалардын талаптарына ылайык байланышка чыккан.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле назарыңыздарга дүйнөлүк басма сөзгө баяндамадагы сунуш кылынат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовто, акыркы кабарлар топтому менен тааныша алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Экс депутат Садыр Жапаровдун иши кайра карала турган болду. Бишкек шаардык прокуратурасы жаңы жагдайларга байланыштуу камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра кароону 1-май райондук прокуратурасына тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди.
1-май райондук прокуратурасынын токтомун бузуп, жаңы жагдайларды каралсын деген чечим чыгарылды. Азыр эми 1-декабрга чейин алар карап туруп, ушу жаңы жагдайлар боюнча 1-май райондук сотуна өткөзүп бериш керек.
Деди Токтосунов, адвокат жаңы жагдай катары Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берген негизги 4 күбөнүн видео кайрылуусун белгилеп жатат. Алар бийликтин кысымы менен сотто жалган көрсөтмө бергенин моюнга алышкан. Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексинин 227-чи беренеси бийлик өкүлүнүн барымтага алуу менен күнөөлөнүп 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген, ал өзүнүн күнөөсүз экенин айтып келет. Ички иштер министрлиги Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүү боюнча шектүү Мелис Калыков милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого алып кабылганын түгүнгө чыгарды. Билдирүүдө айтылгандай, Калыковду адам өлтүрүүгө шектүү катары кармалгандан кийинки тергөө чараларынын баарына Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары катышкан жана аны эч ким урган эмес. Сурактын алдында шектүү медициналык кароодон өткөрүлгөн жана анын бүтүмүндө кармоого чейин Мелис Калыковдун денесине залакка келгени көрсөтүлгөн. Баштапкы тергөө учурунда Калыков прокурор менен мушташуу учурунда денесине жаракат алганы аныкталган. Алгачкы маалыматтарга караганда алар айтышып аягында мушташып кетишкенде Калыков прокурор Анарбай Мамажакыповду аңчылык куралы менен атып салган. Ал кылмышын жашыруучу маркумдун денесин өрттөп жиберген. Анарбай Мамажакыповдун денеси 80% күйүп кеткен, анын туугандары өтө кыйынчылык менен таанышкан. 23 ноябрда кыйноого каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурлан Нурдин Сулайманов шектүү Мелис Калыков кыйноого кабылганын билдирген, ал шектүүнүн денесинде көк ала тактар аныкталганын белгилеген болчу. Калыковдун арызында айтылгандай, аны милиция жана прокуратура кызматкерлери тергөө учурунда уруп сабаган. Мелис Калыков учурда Оштогу убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдо болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Украинанын Жогорку Радасы Кара деңиздеги 3 аскердик украин кемесин Орусиянын басып алышына жооп чара катары өлкөдө аскердик абал киргизүү маселесин дүйшөмбү күнү карайт. Киев муну агрессия акты катары баалап жатат. Жогорку Радага кайрылуу чечими президент Петро Порошенконун төрагалыгы астында өткөн Украинанын улуттук коргонуу жана коопсуздук кеңешинин дүйшөмбүгө караган түнкү кеңешмесинде кабыл алынган. Порошенконун айтымында өлкөнүн бардык аймагында аскердик абал киргизүү чабуулдук эмес, коргонуу мүнөзүндө жүрөт. Азырынча жалпы мобилизация карала элек. Улуттук коргонуу жана коопсуздук кеңешинин катчысы Александр Турчиновдун сөзүнө караганда, аскердик абал 60 күнгө киргизилет. Мурдараак Украина аскерлери Украинанын 3 аскердик кемеси Керч кысыгында курал колдонуу аркылуу тартылып алынганын билдиришкен. 6 украин суучулу жарадар болгон, 3 кемеде жалпы 23 суучул болгон деп белгиленип жатат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова чоң жолдогу бандиттер дал ушундай бандиттик ыкманы колдонуп жатышат, адегенде провокация, андан кийин күч менен басым көргөзүү, соңунда агрессиялык акт катары айыптоо деп комментарийледи. Башкы штаб эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермек болду. Майлы Суу шаарында кызмат учурунда ток корунда эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевка протез коюп берүү маселеси толук чечилди. Бул тууралуу Азаттыкка куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбеев билдирди. Ал ошондой эле бул иште өз алдынча да иликтөө жүргүзүлүп, тиешелүү командирлерге чара көрүлгөнүн айтты.
Майлы Суудагы солдат ток коорулуп бүгүнкү күндө тилекке каршы эки колунан ажырап отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп, материалдары баардыгы аскерлик прокуратура өткөрүлүп берилген, тергөө иштери жүрүп жатат.
Деди Дүйшөнбеев. Буга чейин маалымдалгандай, бир протездин наркы болжол менен 30,000 АКШ долларын түзүшү мүмкүн. Номер 30-295 аскер бөлүгүндө кызмат кылган Руслан Сапарбаев 8 августта кезмет учурунда ток корунган. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсык аскер өзү күнөөлүү экенин айтып чыккан. Аскер прокуратурасы факт боюнча иликтөө иштерин алып барууда. Дарыгерлер Сапарбаевка 2 жолу операция кылып, эки колун тең чыкканына чейин ампутация кылышкан. Бүгүн Бишкек шаарынын 10 ашык көчөсүндө электр жарыгы өчүрүлөт. Оңдоо иштерине байланыштуу 26 ноябрда Борбор калаанын бир катар көчөлөрүндө жарык убактылуу өчүрүлөрүн түндүк электр ишканасы билдирди. Анда айтылгандай, электр энергиясын берүү Дордой, Көк Жыяр, Ак Бата, Кара Жыгач, Чоң Арык, Ак Ордо конуштарынын бир катар көчөлөрүндө жана чыгыш автобекетинин айланасында үзгүлтүккө учурайт. Ошондой эле номер 12-3 кичи райондордогу бир нече көп кубаттуу үйлөрдө жана Жамбыл, Тоголок, Молдо көчөлөрүндө да жарык жок болот. Аталган жерлерде электр энергиясы дээрлик кечинде гана жанышы мүмкүн. Оңдоо иштери эртерээк аяктаса, жарыкта эртерээк берилет, дешет электриктер.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө 4-9, Талас, Ысык Көлдө 2-7, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 5-10 градус нолдон жогору. Нарында -3-2 чейин, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Ошентип, Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун тармактык комитетке талкууга чыгарды. Парламент мыйзамды кабыл алса, камактагы миңге жакын адам бошотулушу мүмкүн. Бирок саясий куугунтукка кабылды делип, абакта жаткан саясатчылардын айрымдарына гана колдонулушу мүмкүндүгү айтылды. Кененирээк анда Эрнис Нурматовдон угалы.
Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору чыгарылды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, депутат Исхак Масалиев, анда каралган жагдайлар боюнча түшүндүрмө берди.
Демилгечилер жанагы мамлекеттик төңкөрүлүш, ошо иш-аракеттерди ушул мунапыска кирсин деген талапты койдук. Депутаттарга жакын арада чыгарабыз. Кайсы убакты менен айта албайм, бирок биз аракет кылабыз тездеткенге. Ошондо эгерде бул ушул мыйзам кабыл алынса, миңге жакын адам таасир этет. Соттун чечимине чыгып ишине киргенден кийин анан ошол камакта отургандар же колонияда отургандарга таасир берет да. Анан кээ бир статьялар боюнча, мисалы үчүн жанагы аскерден качып анан кайра келбегендер аскер кызматы, аларга мунапыс жарыяланат, кылмыштан бошотулат, жоопкерчиликтен бошотулат. Ал эми оор кылмыштар боюнча ал жерде жоопкерчиликтен эч ким бошотулбайт да.
Масалиев муну менен катар каралып жаткан мыйзам камакта жаткан саясатчылардын баарына эле колдонулбайт деп айтты.
Бизде бүгүнкү күнгө чейин коррупция кандай түшүнөт? Бул акчаны алды, бул коррупция. Ал коррупция эмес, ал пара деп эсептелет. Ал кызмат ордуну пайдалануу деп эсептелет, ал башка да. Ошондуктан биз туура таптык, коррупция боюнча биз абайлап алсак, себеби ал жерде эми ачык айтканда Текебаевтен башка деле коррупцияга жоопко тартылган жарандарыбыз бар да. Алар мисалы үчүн мамлекеттик кызмат ордун ээлеп турган учурда кандай бир пайдаланып мамлекетибизге зыян алып келсе, алар да кандай бошондукка чыгып кетиши мүмкүн да. Ошол себептен ушуга окшогон оор статьялар пока кирбей турсун деген сунуш болуп атат да.
Саясий куугунтук менен камалды деп саналган саясатчыларга мунапыс же ырайым берүү маселеси жаңы президент келгенден бери эле айтылып келатат. Бул демилге алгач президент Сооронбай Жээнбековдун 20-июлда жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушуусунда көтөрүлгөн болсо, 20 ноябрда Жогорку Кеңештин жана өкмөттүн мурдагы башчылары менен кездешүүдө да айтылды. Акыркы жолугушууга катышкан парламенттин мурдагы спикери Абдыганы Эркебаев буларга токтолду.
Эткан Шаныгыч өбүрө Чекебаев жөнүндө айтты. Мен бардыгын айттым, тиги Бетур Асанды, Кубанч Кадыров, Талагарбековдор, андан кийин өбүрө Чекебаев, Бабановко чейин барым. Мурда айткам дагы айтайын, Кыргызстандагындай тынчтык үчүн ушул маселе сөзсүз чечилиш керек. Анын жолдору бар албетте, сот кайра каралат, анан кийин жогорку кеңеш мунапыс кылса болот деп Россияны мисалы келтирди.
Деди Эркебаев. Бул арада Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы президентке кайрылуу жолдоп, партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жана аны менен чогуу камалган Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароону талап кылып чыгышты. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов Текебаевдин иши мунапыска туура келбей турганын белгиледи.
Мунапыс боюнча азыр парламентте мыйзам каралып атат. Бирок мунапыс боюнча мыйзамда Өмүрбек Текебаевдин статьясы жок. 303 коррупция ал мыйзамда жок. Ошондуктан биз талап кылып аткан маселе мына Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары, партиялаштары, фракция бизден. Биз ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кайра карап чыгууну талап кылып атабыз.
Мурдараак Өмүрбек Текебаев өзү да, адвокаттары да ага тагылган айыпты моюнга албай ырайым суроодон баш тарткан. Ал эми бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөөлөнүп, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген. Садыр Жапаровдун да мунапыс аркылуу бошоо ыктымалдыгы тууралуу сөз болгон жери жок. Анын адвокаты Шарабидин Токтосунов да ишти кайра кароо менен гана акыйкаттык орнойт деп эсептейт.
Мунапыстан үмүт жок. Если ийменмой кылып туруп мунапыс колдонулса билбейм, а так азыркы өздөрү колдонобуз деп аткан статьяларында ага эч кандай тиешеси жок. Фамилияга жазыш керек да, мен күнөөмдү кечирип кой депчи. А Садыр Жапаров жазбайт да, өзүн күнөөлүү эмесмин десе эмнеге алып кечирим сурайт.
Буга чейин саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюм билдирүү таратып, саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 ашаарын жарыялаган. Бизге жеткен маалыматтар боюнча булардын ичинен Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыровдун иши гана мунапыска илинип, абактагы мөөнөтү кыскарышы мүмкүн экен. Кыргызстанда акыркы жолу мунапыс 2016 жылы берилген. Анда мыйзамга ылайык 3000 адам боштондукка чыгары айтылып, кийин 1000ге чукул адам азаттык алганы кабарланган. Азыр Кыргызстандагы жабык жайларда 12 000 адам кармалууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул эле теманы улай аталган баянда сүйлөгөн адвокат Шарабидин Токтосуновду өзүнчө маекке тарттык. Ал өзү жактап жаткан Садыр Жапаровдун ишин кайра кароого негиз түзүлгөнүн Бишкек шаардык прокуратурасы ушундай чечим чыгарганын айтууда. Буга кайсы жаңы жагдайлар себеп болду? Ишти кайра кароого жаңы бийлик таасир эттиби? Деген сыяктуу суроолорго жообун угуп көрөлү. Токтосуновду кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тартты.
Шарабидин мырза, мына сиз Садыр Жапаровдун ишин ушул кайра кароо боюнча жаңы жагдайлар диликтеп чыгуу өтүнүчү менен Бишкек шаардык прокуратурасына кайрылганбыз дедиңиз эле, анын жообу ушул 26 ноябрга чейин бериш керек деп айтып аттыңыз эле. Жообун алдыңыздарбы? Эмне чечим болду?
Кече жооп келди. 1 май райондук прокуратурасынын токтомун бузуп, кайрадан текшерүү жүргүзүп, кошумча текшерүү жүргүзүп, жаңы жагдайларды каралсын деген чечим чыгарылды. Бул деген сөз 1 май райондук прокуратурасы туура эмес чечим кабыл алган, алды карап уже жаңы жагдайлар бар дегенди билдирет.
1 май райондук прокуратурасы анда бул ишти кайра карап канчасын айтты, канчага чейин жооп бериш керек сиздерге?
Алар 15 күндүн ичинде чечим кабыл алыш керек. Азыр эми 1 декабрга чейин алар карап туруп жооп бериш керек. Алар жооп берип туруп ушу жаңы жагдайлар боюнча 1 май райондук сотуна өткөзүп бериш керек.
Демек ошондо жыйынтыктап айтканда Садыр Жапаровдун иши кайра каралат деп эле мындай чечим чыгарсак болобу, же ал толук чечиле элекпи азырынча? Ким аркылуу ошондо чечилиш керек ал?
Албетте, бул почти азыр 90% уже жооп болду деп эсептесек болот. Эми 10% действияси гана калды, бул акырында чыгарыш керек. Бул сот гана чечет да. Алар прокуратура жаңы жагдай бар деп туруп алып жөнөтүшөт. Сот карап туруп, сот кайтадан чакырат ошол жерге күбөлөрдү, алар жооп берет, анан кийин андай ал жерде күнөөсү жок болгон болсо актап өкүм чыгарат. Прокуратурада 15 күн болсо, сотто 15 күн болсо, 1 айдын ичинде уже чечилиш керек да. Ашыгы менен 1 ай ичинде болбосо, 10-15 күн ичинде чечилиш керек.
Негизи ушул кайра кароо жөнүндө айтып атпайсызбы? Анда ошол кайра иштин кайра каралышына ошондо эмне негиз болду? Сиздер өз арыңыздарда эмнени ишти кайра кароо үчүн ушул жаңы жагдайлар катары эмнелерди мисал келтирдиңиздер?
Кайра кароого мурдагы 4 күбөнүн видео кайрылуусун жөнөттүк. Төртөө тең айтып атат, Садыр Жапаров балдын эч кандай тиешеси жок. Бизди мурдагы бийлик коркутуп, ууруп, сабап, даже өмүрүбүздө коркунуч келтирип, анан акыры ушундай десеңер, Садыр Жапаровго ушундай сөздү айтсаңар гана биз силерди чыгарабыз деп, анан кийин айтканыбыздан кийин бизди чыгарды деп көрсөткө беришип атат. Өзү чын чынында келгенде Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деп. Биз жалган көрсөтмө бергенбиз деп атат.
Негизи эми саясий куугунтукталып камакканды деген келгендердин арасында ушул Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун иши көбүрөөк мындай коомчулукта резонанс жараткан темалардын бири болуп турбайбы? Анан ошондон улам дагы азыр суроо жаралып атат да, сиздерди азыр бул иштин мындай кайра кароого негиз түзүлүп атканына, азыркы жаңы бийликтин, жаңы президент Сооронбай Жээнбектин ишке кириши менен байланыштуу десек да болобу? Негизи эле анын мындай иш кайра каралса, Садыр Жапаров актылат деп ишенип атасыздарбы? Үмүт барбы?
Албетте, бул жерде ушу жаңы бийликтин ушул ишти кайта карагыла деген бир кандайдыр бир ишараты болгон үчүн болуп атат да. Эгерде алар деле мурункудай болуп турган болсо, бүгүнкү сот, прокурорлор аны жасабайт эле. Бүгүнкү жаңы келген бийликтин аракети деп түшүнсөк болот. Кудай буйруса толук актылат деп ишенип турабыз.
Каарчы Сернис Нурматов адвокат Шарабидин Токтосунов менен маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки программаларын угуп жатасыз. Азыр эми соңку окуялардын уч каймазмунуна кайрыла кетели. Ички иштер министрлиги Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүү боюнча шектүү Мелис Калыковду милиция кызматкерлери кыйноого алды деген сөздөрдү төгүндөп жатат. Украинанын Жогорку Радасы Кара деңиздеги 3 аскердик украин кемесин Орусиянын басып алышына жооп чара катары өлкөдө аскердик абал киргизүү маселесин бүгүн караганы жатат. Башкыштап 2 колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермей болду. Бул тууралуу Башкыштаптын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев азат радиосуна билдирди. Дональд Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси бүгүндөн тарта 14 күнгө камалат. Вечерний Бишкектин ээси Александр Арябушкенден январдын аягына чейин камакта калмай болду. Бүгүн Бишкек шаарынын 10 ашык көчөсүндө электр жарыгы өчүрүлөт. Ошентип, Орусиянын чек арачылары Керч кысыгында Украинанын аскердик кемелерин аткылап, 3 кемени чек арадан мыйзамсыз өттү деп камакка алды. Киев Азов деңизиндеги жекшемби күнү болгон тирешти агрессиялык акт деп атады. Орус тарап украиндерди чагымчылык кадамдарга барды деп айыптоодо. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековдон уга алды.
Жекшемби күнү Кара деңиз менен Азов деңизин байланыштырган Керч кысыгында Украина менен Орусиянын деңиз флоттордун ортосунда жаңжал чыкты. Орус чек арачылары Украинанын 3 аскердик кемесин чек арадан мыйзамсыз өттү деп камакка алып, атылган октон 6 украин аскери жарат алганы кабарланды. Анын алдында украин тарап Крым жармаралынын жээгиндеги деңиз аймагында, яны Капу буксир кемесин Орусиянын чек ара кызматына таандык Дон кемеси сүзгөнүн билдирген. Яны Капу кемеси Украинанын Кара деңиздин жээгиндеги Одесса портунан Азовтун боюндагы Мариуполь портуна пландалган маршрут менен 2 аскердик кеменин коштосунда бараткан. Кагылышуудан ал кеменин негизги кыймылдаткычына, тулкусуна жана палубасынын тосмолоруна зыян келгени белгилүү болду. Украинанын деңиз аскер күчтөрүнүн билдирүүсүндө Орусиянын кемелери украин кемелерине каршы ачык агрессияга барганы айтылат. Украинанын деңиз флотунун басма сөз өкүлү Олег Чалык Канал 5 телеканалына берген комментарийинде украин тарап эрежелерди толук аткарганын айтып жатат.
Коопсуз навигация боюнча эл аралык нормалардын талаптарына ылайык Украинанын куралдуу күчтөрүнүн флотуна таандык кемеси үйрөтүүчү Бердянск буксири Орусиянын ФСБсынын чек ара кызматы тескеген жээкти күзөтүү бөлүмүнө байланышка чыккан жана Керч кысыгынан өтүү ниетин билдирген. Маалыматты кабыл алышты, бирок эч кандай жооп болгон жок.
Бул кагылышуудан кийин Орусия 2 деңизди байланыштырган Керч кысыгын жарандык кемелер үчүн жапканы белгилүү болду. Интернетке жарыяланган сүрөттөрдөн Керч көпүрөсүнүн алдындагы өтмөктүү узун танкер тосуп турганын көрүүгө болот. Орус тарап бул кадамга коопсуздуктан улам барганын билдирип жатат. Орусиянын чек ара тармагын тескерген федералдык коопсуздук кызматы кагылышуудан бир нече саат өткөндөн кийин Киевти чагымчылык адамдарга барды деп айтты. ФСБнын билдирүүсүндө Украин кемелери Орусияга таандык, убактылуу жабык турган акваторияга кирген айтылат. Бирок анда орус кемеси Украин кемесин сүзгөнү тууралуу маалымат камтылган эмес. Орусиянын Федерация Кеңешинин маалымат саясаты боюнча комитеттин төрагасы Алексей Пушков да бул окуяны Украинанын чагымы деп атап, буйрук жогору жактан келди деген оюн Россия 24 каналына билдирди.
Буйрук түздөн түз Украинанын президенти Порошенкодон келгени шексиз. Мындай иштер мамлекеттин башчысынын кабары жана макулдугу жок. Менимче анын демилгеси болбосо жасалбайт. Бул максаттуу бир чагым болду деп айтмакмын.
Жекшембидеги окуядан кийин президент Порошенко төрагалык кылган чукул жыйын Киевде өттү. Украина орус тарапка кемелердин маршруту тууралуу алдын ала маалымдама жөнөтүлгөнүн айтып жатат. Керч кысыгынын айланасында Азов деңизинде жана Кара деңиздин Крымдын түштүк тарабындагы бөлүгүндө соңку мезгилде чыңалуу күчөгөнү байкалууда. Москва менен Киевдин ортосундагы 2003 жылкы келишимге ылайык Керч кысыгы менен Азов деңизин эки тарап бирдей укукта колдонушмак. Бирок Москва Крымдын аннексиясынан кийин өзгөчө быйыл май айында Орусия менен жарым аралды байланыштырган 19 чакырымдык Керч көпүрөсүн куруп өткөндөн бери бул акваторияда көзөмөлдү күчөттү. Соңку мезгилде эки тарап тең Азовтогу деңиз флотун күчтөндүрүп жатканы кабарданууда. Киев Москваны Украинанын Азов деңизиндеги Мариуполь жана Бердянск сыяктуу портторуна бараткан кемелерине кысым көрсөтүүдө деп айтып жатат. Украин тарап Керч кысыгынан өткөн кемелерди текшерүү күчөгөнүн дагы билдирип келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ал эми соңку маалыматтарга караганда Украинанын жогорку радасы Кара деңиздеги 3 аскердик украин кемесин Украина Орусия камакка алышына жооп чара катары өлкөдө аскердик абал киргизүү маселесин бүгүн караганы жатат. Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-ден 8:00-ге чейин,
8:00-ден 9:00-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз. Программабызды улантабыз. Бишкек ышка тумчугуп, Өзбекстан Орусиядагы мигранттарына кам көрүүнү күчөтүүдө. Казакстан жашыл экономикага өтсө, мунайдан акча таба албай калат. Дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка макалаларга алдыда Бактыгүл Чыныбаева сереп салат анда.
Кытайда чыккан Гуанчо гезити Дональд Трамп бийликке келип өлкөсүн Твиттерден башкаргандан бери АКШнын саясий атмосферасы кескин өзгөргөнүн баяндайт. Кошмо Штаттардын президенти дал ушул социалдык тармак аркылуу шайлоочуларды өзүнө тартып, жогорку деңгээлдеги кызматтык дайындоолор, иштен алуулар тууралуу өз баракчасына тынбай жазып турат. Жалган кабарлар менен согушуп, Трамп азыр Твиттердеги эң таасирдүү колбашчыга айланып, 2 жылдын ичинде бул социалдык тармактын ролун көтөрдү. Ал тургай Трамп Твиттер аркылуу New York Times, Washington Post, Wall Street Journal сыяктуу өлкөдөгү белдүү гезиттердин айласын кетирүүдө. Азыр АКШда президент моралдык үлгү катары кабылданбай, сыйлуу саясий лидерлик сапатын жоготту. Президент элге күнү-түнү жакын болуп дем алышсыз 140 тамга менен эле өз оюн жаза берип, улуттуу маселелер да дал ушул жакта чечилүүдө. Эл аралык дипломатиянын угу азыр Дональд Трамптын Твиттерге жазгандарынан улам өзгөрүп келет. Ал Твиттердеги баракчасын 2009 жылы ачкандан бери 38 000 пост жазган. Бир күндө орто эсеп менен 11 твит же куш кабар жазат. Ушундан улам Трамптын бул жактагы көрөрмандарынын саны 55 миллиондон ашты. Бул New York Times гезитинин нускасынан 50 эсе көп. CNN каналындагы атактуу Андерсон 360 градус берүүсүнөн 40 эсе чоң аудиторияга ээ. Президенттин твитин кайра басып чыгуу маселеси абройлуу эл аралык басмаларында башын оорутту. Ак Үйгө көчкөндөн бери Трамп журналисттер менен начар мамилесин оңдоого аракет кылбастан, тескерисинче социалдык тармак аркылуу аларды сындаганга өтүп, ал тургай аларды эл душманы деп атады. Трамптын социалдык тармактарга болгон сүйүүсү Вашингтондогу жалпы саясий кырдаалды кантип өзгөрткөнүн баяндайт Куанча гезити.
Дүйнөлүк пресса.
Евразианет басылмасы Бишкекти каптаган кара түтүндүн себептерин талдады. Бир кезде Бишкек таза абасы менен чөлкөмдө атагы чыккан кала эле. Акыркы учурда шаардагы жаңы имарат, курулуштардын начар пландалышы, көмүр жагып жылынгандардын көптүгүнөн улам башкала ышка чулганды. Көп калаттуу үйлөр чар жайыт курулууда. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги мешке от жаккандардын айынан жылына шаарга 240 000, машинелерден 180 000 тонна уулуу зат чыгып жатканын эскертти. Абалдан чукул арада чыгуу үчүн өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев газ Газпром компаниясына шаарды толугу менен табигый газга өткөрүүнү тездетүүгө чакырды. Ошондой эле коомдук унааны да газга которуу талкууланып жатат деп жазды онлайн басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Теманы Line New York Times гезине жарыяланган дүйнө көмүр казууну кантип токтотот аттуу макала бул аптада эң көп окулгандардын тизмесине чыкты. Окумуштуулар көмүр казуу жана аны колдонуу климаттын өзгөрүүсүнүн бирден бир себеби экенин эскерткени менен, энергиянын арзан булагы болгондуктан саясатчылар да, экономика адистери да андан баш тарта албай келатканын Гарвард университетинин окумуштуусу Рохит Чандра белгилейт. Башка энергия булактарын алуу үчүн адамзат күч жумшап, гестерди курушу керек. Көмүр арзан казылат жана жер алдында миллиондогон тонналык запасы бар. Маселен, дүйнө калкын жарымынан көбү байырлаган Азия учурда көмүрдү эң көп колдонгон аймак болууда. 4,3 миллион киши Кытайда көмүр кендеринде иштейт. Бул тармак миллиондогон адамдарга иш ордун түзүп берген. Жер жүзү электр энергиясы менен толук камсыз болсо да, баары бир көмүрдөн баш тартуу жакында токтотчудай эмес деп жазды макаланын автору.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Өзбекстан Орусиядагы мигранттарына жогорку деңгээлде кам көрүүнү колго алып жатканын баяндайды. 2018 жылкы статистикада 1,573,791 өзбекстандык мигрант Орусияга иш издеп барганы көрсөтүлгөн. Борбор Азиядан Орусияга барган эмгек көчмөндөрүнүн басымдуусу өзбекстандыктар. 2017 жылдан тарта Шавкат Мирзиёевдин бийлиги аларга жогорку деңгээлде кам көрүү өнөктүгүн баштады. Өзбекстанда өлкөдөн кечүү атылдарга укуктук жардам берген атайын мамлекеттик борборлор түзүлүп, алар орус бийлиги менен тыгыз карым катышты. Иштемей болушту. Бирок мындай макулдашуулар өзбек бийлигине оңой болгон жок. Эгемендик алгандан бери Өзбекстанда мигранттарга бийлик тарабынан алгачкы ирет көңүл бурулуп жатат. 2019-25 жылдар аралыгында Владимир Путиндин бийлиги миграция боюнча кеңейтилген жаңы эрежелерди чыгарып, Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн баргандарга, анын ичинде өзбекстандыктарга да жеңилдиктер каралууда. Башка өлкөлөр мындай саясатты миграция толкуну башталганда эле ишке ашырган. Айтор Москва Өзбекстанды ЕАЭПке кирүүгө мажбурлабай эле мигранттарына бир топ жеңилдиктерди бериши мүмкүн экенин божомолдойт дипломат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Абанын булганышына байланыштуу маселе Азаттыктын перекресток уктуруусунда дагы талкууга алынган болчу. Ал уктуруу кийинки жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Кезек эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра уктуруусуна келип жетти. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелейбиз.
Иран тилинен кирген бул сөздүн түпкү мааниси мурдагыдай болбой калды. Басайды дегенди түшүндүрөт. Ала көл элек бас болдук, ала тоо элек саз болдук дейт. Баска түшүп бас дейт. Төмөн түшүп бас дегени. Барсам маанайы бас олтуруп тур дейт. Көңүлү чөккөнсү олтуруп тур дегени. Бас сөзүнүн дагы бир маанисин көпчүлүк биле бербеген түрүн айта кетели. Бас кел десе тең кел дегенди. Бас келбес десе тең келбес дегенди билдирет экен. Бас сөзүнүн үчүнчү мааниси жумуртка бас, кийиз бас, кырман бас, басып кетти, бери бас, ары бас дегенди сөздөрдү келтирсек болот. Кыргыз тилинде чакыргандан калба, өзүң басып барба деген макал бар. Ат баспайын деген жерин үч басат деп коет. Жан баспаган чөл дейт. Көп баскан аяк чок басат деген да макал айтылат. Дагы бир макал десеңиз силерге салалы, дөөлөт басса эт басат, мээнет басса бит басат деп айтат. Алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын деген бата бар. Китеп бас, кесит бас, компьютер бас жана башка. Кайненеси жаңы келиндин баскан турганынан өөн таба баштады дейт. Байкагыла, анын баскан турганы башкача боло баштады дейт. Агасынын кызматы жогорулары менен ал жер баспай калды дейт. Байкуш эмне кылсын анан? Жаштайынан бала басты болуп калбадыбы дейт. Жаштайынан көп балалуу болуп, көп иштерге колу жетпей калган кезин айтып жаткандагысы.
Шайлообек Дүйшеевден кезектеги сөз дайра болду.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден, каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар үчүн менен Азаттык радиосунун 26-ноябрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфирлери жыйынтыкталууда. Биздин эфирде жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз azattık.org. Таңкы күзөттө бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Айбек Асылбеков болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкекте абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору болот. Күнүңүздөр жакшы. Улансын, саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Экология в Бишкеке. Последние пару недель жители столицы все чаще стали жаловаться на проблему с загрязнением воздуха. Экологи называют разные причины, которые привели к обильному смогу над городом. Премьер-министр Абылгазиев на днях поручил ведомствам принять меры по решению этой проблемы. О том, как скоро город избавится от смога, и в целом об экологии в городе поговорим в студии «Затыка». В гостях эколог, глава экологического движения Move Green Мария Колесникова. Добрый день.
Добрый день.
И начальник санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек Чуйбеков Керимбай. Добрый день.
Добрый день.
Собственно, первый вопрос. Экологи возмущены массовыми вырубками деревьев и сокращением зеленых посадок из-за строительства дорог и жилых многоэтажек. При этом мэрия неоднократно заявляла, что все эти строительства в городе ведутся в обход ущербу экологии города. Как вы считаете, вы с этим соглашаетесь или нет, по вашим наблюдениям?
Вопрос, он имеет как бы неопределенный ответ. Сейчас я вам скажу, что...
Давайте конкретизируем. Улица Душанбинка.
Ну, давайте,
вот
давайте.
Последняя улица, которая, строительство которой велось большими скандалами.
Мы имеем сегодня один такой момент. Это мой приход, скажем, на должность начальника, исполняющего обязанности санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек, буквально 22 рабочих дня. Поэтому я пришел как бы из граждан, из жителей, которые наблюдал и наблюдаю с критической точки зрения за всем тем беспределом, что происходило или что происходит. Сегодня у меня взгляд уже идет со стороны муниципалитета на эти вещи.
И он у вас кардинально изменился.
Не кардинально изменился. Я просто вижу, как можно это все привести в соответствие, если все это координировать. Координировать мнение общества, координировать строителей, чтобы они заранее предупреждали общество о тех или иных действиях, которые будут происходить в каком-то районе города. Подготавливать надо народ. А народ должен быть готов, что это идет к улучшению комфортной жизни самих граждан. То есть муниципалитет он не делает в ущерб обществу. Вы сами видите строительство дорог, которое имело столько критики со стороны нашего гражданского общества. Сегодня мы видим эффект тех выполненных дорог, которые расширились, пробились. Это же удобно для водителей. Но пострадали при расширении у нас зеленые насаждения. Но муниципалитету необходимо нарастить саженцами. Вот к весне вы увидите, есть очень большая программа, наш город, но он должен быть уже зеленым, как раньше город Фрунзе.
Да, Мария.
Я хотела бы сказать, что вот здесь я не совсем согласна, что муниципалитет, ну как бы жители города, они не должны принимать на веру то, что предлагает муниципалитет, честно говоря, потому что наша мэрия в предыдущем составе и в этом составе, да, я думаю, что люди, которые занимают должности, ведущие специалисты, эксперты или главы ведомств и сам мэр, они неоднократно уже бывали на мероприятиях, на конференциях международных, да, на урбанистических форумах, и даже к нам приезжал архитектор Барселоны несколько лет назад, да, и он показывал пример городов, которые сам строили, допустим, расширяли дороги за счет удобства горожан, за счет зеленых насаждений, а потом через 10 лет, через 15 лет они эти же дороги даже через 20 лет сужали. А вот здесь я бы сказала, я хочу поддержать, но немножечко вот, вот сказать о том, что гражданское участие нужно. То есть здесь нужно доносить правильную информацию. Сейчас коммуникации у мэрии с горожанами нет. Те общественные слушания, которые по районам проводятся, у нас нет даже вот закона нормального, да, исполнения общественных слушаний, когда мы видим, что вот наши рекомендации записываются, протоколируются, потом при повторном, допустим, общественном слушании снова говорится о том, что вот были такие-то рекомендации в прошлый раз, вот это не выполнено и потому что. Это мы немножко переформулировали, ну, вот в таком вот формате и так далее. То есть мы видим сейчас для галочки, к сожалению...
Есть какая-то пропасть, граждан. Вы имеете в виду,
да,
муниципалитеты
конечно.
Между жителями, собственно, этих микрорайонов
потому
и города.
Правильно, потому что исследование не проводится, потому что делается все, как считает нужным, допустим, мэрия. Или, допустим, акимиат или так далее. Вот, например, недавно в СМИ поднимался вопрос о том, что в Джале люди сами себе парк, ну, скажем так, посадили деревья, муниципалитет приехал, деревья половину выкручивал, брусчатку постелили, сделали лавочки, а жители недовольны, потому что они говорят, а эта территория столько лет пустовала, мы сами эти посадили деревья, мы здесь гуляем, мы хотим это видеть в таком виде, зачем нам ваша брусчатка и скамейки? То есть здесь просто не проводились общественные слушания, да, то есть у людей не спросили, а им это нужно или нет?
Вот, вы сейчас, в начале разговора начали, сказали, что город в скором времени будет зеленым. В прошлом году муниципалитет закупил 1000 саженцев на общую сумму порядка 14 миллионов сомов. Саженцы были привезены за границей. Каждая из них, ну, подсчитывали, в районе 9000 сомов обходилось. Сколько из этих саженцев сегодня прижилось? Моим наблюдениям, в районе, где я живу, больше половины этих саженцев уже давно высохло. Вы ведете сегодня какую-то?
Дорогой Адилетов, мы уходим в какой-то в другой, скажем, сектор зеленстроя.
Нет, вопрос мы сейчас говорим мы о озеленении города.
С вами договорились о том, что будем говорить об экологии, да? Это все относится к вопросу к экологии.
Конечно.
Но по количеству саженцев это отвечает зеленстрой. И, к сожалению, не я сейчас не смогу и не компетентен отвечать на эти вопросы. Можно я немножко вернусь к Марии по поводу джаловской стройки, если вы...
Конечно.
Пожалуйста. Есть мнение, вот это, вот, скажем, разделение, как вы сказали, пропасть между гражданским обществом и мэрией, да, администрацией. Сейчас я как человек, который пришел с гражданского общества и исполняющий обязанности начальника муниципальной инспекции санитарно-экологической, нам необходимо сегодня создать координирующий момент. То есть, скажем, та информация, которая не доходит до населения, это уже здесь средства массовой информации должны эту работу брать на себя, доводить. То, что делал до этого муниципалитет, ну, не было стопроцентной информационной политики для достижения, скажем, тех дел или тех проектов, которые хотят сделать.
То есть вы считаете, что пропасть между властью и горожанами по причине отсутствия работы журналистов?
Нет.
Отсутствие информации.
Да, отсутствие информации, потому что...
Хорошо, а что должны, по-вашему, информировать журналисты?
Обратная связь должна быть между гражданским обществом и муниципалитетом. Ваш вопрос я не услышал.
Что, какую вы работу ожидаете от средств массовой информации, конкретно от журналистов, чтобы не было этой пропасти между властью и людьми?
Вот смотрите.
Какая должна быть работа журналистов?
Я вам конкретно скажу на примере сегодняшнего пилотного проекта, который разработан муниципалитетом. Это приложение, которое называется «Бишкек-312». Знаете, да?
Нет, впервые слышу.
Видите, к сожалению, вы не знаете. Это...
Мария, вы знаете?
Я знаю. Это пилотный проект. Пилотный проект, еще раз. Там все службы мэрии, они находятся в этом сайте. То есть... создана для граждан, для обратной связи. Все жалобы, которые поступают от граждан, оно регистрируется уже по мере поступления, фотофиксация, видеофиксация, и каждая служба уже несет ответственность по заявлению граждан в фактический момент времени. То есть уже идет хронология. Вот сегодня тот недостаток, разрыв между обществом и действиями муниципалитета, мы хотим создать, и уже создан этот проект. Пробуем.
И сегодня что мы видим? Картину. Картина очень простая. Те люди, живущие в разных микрорайонах города или в жилмассивах, имеют доступ, сказать, жалобу на действие, скажем, тазалыга. Проблема мусора, она всегда, каждый день он существует. Гражданин пишет жалобу, фотографирует, называет свой номер телефона. Да. Наши инспекторы санитарно-экологической инспекции едут, фиксируют.
Ну, справедливости ради я хочу отметить, что тазалык в последнее время очень хорошо работает.
Ой, спасибо очень большое, Адилет. Я мысль договорю, если вы не против.
У меня все-таки тот вопрос остался. Вот вы начали говорить об озеленении города, и каким способом вы собираетесь это делать?
Вопрос это Зеленстрой. Адилет, дорогой, можно тогда было пригласить Зеленстрой, да? Я сегодня отвечаю именно
вы
за
отвечаете, ту состояние. Меня, да. Я хочу еще раз для себя и для наших слушателей напомнить. Вы являетесь главным в управлении по экологии и санитарии города Бишкек.
Да, совершенно правильно.
Вопрос озеленения входит в экологию. Вашу компетенцию или нет?
На сегодняшний день по положению, которое, скажем, является основным документом санитарно-экологической инспекции, у нас сотрудничество с Государственным агентством окружающей среды. У нас нет широких полномочий по экологии. В основном вся работа идет по санитарии. Чтобы исправить вот этот, как бы, разницу, нам необходимо внести изменения уже в нормативно-правовые акты и в правила благоустройства города Бишкек. Уже другими. Нужно вносить изменения.
А что нужно сделать, чтобы нормативно-правовая база заработала так, как надо? То есть, кто это должен инициировать? Насколько быстро это произойдет?
Инициаторы, скажем, сами муниципальные службы. Вот мы, новое, скажем, пришло руководство, мы должны вносить на рассмотрение Бишкекского городского кенеша те вопросы, которые они должны утверждать. Сегодня сессия Бишкекского городского кенеша, она работала. В прочих вопросах были вопросы экологии. Этот вопрос будет рассматриваться в понедельник по обещаниям депутатов городского кенеша. Потому что до этого у них было 13, возможно, вопросов по структуре мэрии. Новую программу они обсуждали. Скоро мы узнаем, как бы, выводы.
Мария, экологи, когда говорят о загрязнении воздуха в Бишкеке, ссылаются на такие вот цифры, что 70% загрязнений приносят автомобили на дорогах. Собственно, ваша организация параллельно официальной вела свою работу, и у вас данные совсем разнятся. Официальная власть в лице госоргана, госагентства по охране окружающей среды, недавно заявила, что, в принципе, загрязненность в городе в пределах нормы. Ваша же организация дает другие данные, говоря о том, что в 20 раз превышает положенные нормы.
Может, 6,5 раз
была объявлена, нет? При этом... Ну вот сейчас Мария сама уточнит, я просто хочу закончить свой вопрос. При этом... Официальные власти говорят, что ваши датчики и аппараты не были аккредитованы и не дают точной, правдивой цифры. Прокомментируйте, пожалуйста.
Наши датчики работают в режиме онлайн 24/7, и они фиксируют... Вот с каждого датчика сигнал идет каждые 5 минут. Поэтому мы можем очень быстро реагировать и говорить о том, что ситуация очень динамична. Там, когда на прошлой неделе у нас появился смог, у нас были очень высокие цифры. Действительно, мы говорим о превышениях в некоторых районах в 6-8 раз по нашим датчикам, да, если брать среднесуточную норму. И максимально разовые концентрации тоже были превышения. При этом Кыргызгидромет на вот последнем круглом столе, который прошел на этой неделе, заявил, что, в принципе, данные их тоже говорят о том, с 1 по 20 ноября, о том, что они выявили значительные превышения нормы. Кроме этого, вот насчет сертификации или не сертификации, имеем ли мы право будоражить, скажем так, общество, в чем нас обвиняли, да?
Да, что и что это за аппараты у вас такие, аппарат, где они находятся? Где
аппараты сборные, называется, мы просто собрали их, для нас их, вернее, собрал алматинский активист Павел Александров, который занимается аналогичным проектом в Алмате. К слову, они сертифицированы КАЗ-гидрометом. да, то есть они уже проводят этот мониторинг не первый год, и поэтому на территории Казахстана они сертифицированы. То есть что еще нужно нашим властям, потому что все остальное, сертификация на территории Кыргызской Республики, это большая бюрократическая работа. Мы не хотим уходить вот в это направление, да, в бумаге, уходить, да, для того, чтобы около года или даже больше потратить на сертификацию этих датчиков. Потому что твердые частицы, которые мы замеряем, не замерялись с 2000 года у нас в стране. Поэтому это очень сложный процесс.
Собственно, а что приводит к таким показателям? Транспорт, люди, которые на окраинах отапливают твердым топливом?
Естественно, из-за того, что мы замеряем только одно вещество, мы видим пики основные, когда начинается отопительный сезон. Но, к слову, твердые частицы, по тому, что я видела, вот Кыргызгидромет тоже отчитывался, они говорят, что и летом есть превышение. По сути говоря, это транспорт, постоянное превышение, да, транспорт влияет очень сильно. И вот эти цифры, как вы приводили, 70%, 65% именно в городе Бишкек, конечно же, основной источник загрязнения – это выхлопные газы от автомобилей. И потом уже начинается все остальное. Это, я не буду говорить, что это не ТЭЦ, потому что мы не знаем. Мы, хоть нам и заявляют о том, что сейчас есть фильтры, однако мы также все равно видим вклад, потому что есть определенные нормы, которые ТЭЦ установили, и они имеют право выбрасывать это. Это и ТЭЦ, это, естественно, и частное отопление, частный сектор. Топятся чем попало. Вот недавно рейд, да, прошел, мэрии провели, частные бани проверяли.
Регулярно проходят рейды.
Угу. Ну вот, и поэтому постоянно фиксируются, насколько я понимаю, предписания на штрафы, потому что когда журналисты телеканала «Мир», да, вот с нашим волонтером в округе, где установлен датчик, они пошли вот в одну из бань, которая на их же улице стоит, работает, они сказали, что вот вам экологический паспорт, а в котельную мы вас не пустим. Я говорю, мы открыты, но вас не пустим. То есть это же говорит о том, что, скорее всего, эти штрафы и предписания не просто так работают.
Ну вот, Мария, а сейчас как раз наступает, наверное, момент моего выступления. У меня начнем с того, что вы говорите, не пускают на территорию. Вот здесь как раз право у санитарно-экологической инспекции входить на территорию любых форм собственности. Это право есть у нашей инспекции при мэрии города Бишкек.
Вот насколько критично в городе вот эти вот бани и частные секторы, которые отапливаются твердым топливом, насколько они критичны? И какой вред приносит экологии города? Действительно ли приносят?
Сегодня происходит вот мониторинг и рейды. Рейды, мы сегодня фактическое, скажем, составление протоколов, протокола, которые составляют инспекторы, они идут уже в районные администрации, в 4 района города. И по составленным протоколам, где наложены штрафы, действительно пойманные по факту, скажем, нарушители, это уже достаточное количество. Есть у нас уже цифры определенные. Поэтому то, что частные бани отапливают запрещенными видами, скажем, отходами швейного производства, пластмассами, резиной, это уже доказуемые факты.
Ну вот смотрите, я к чему это говорю. Заставить население не отапливаться и не греться немножко сложнее, нежели, например, скажем, с общественным транспортом. Запретить общественному транспорту либо переходить на альтернативное топливо в виде газа, о чем, собственно, премьер давал свои поручения в кратчайшие сроки, общественный транспорт максимум постараться перевести на газ. Вот. Что по этому поводу делает муниципалитет, конкретно ваше ведомство, ваше управление?
А ведомство вы имеете в виду мэрию?
Да. Но вот, ваше управление, конкретно ваше управление по общественному транспорту. Насколько
сегодня
реально...
объявлен тендер, вы знаете, да, тендер на закупку новых автобусов. Эти новые автобусы, возможно, будут переоснащены на тот экологический вид топлива, который сегодня рекомендуется, возможно, какой-то компанией определенной из России. Это большая работа, которую сейчас планирует провести мэрия города Бишкек.
Это уже очень давно планируется.
Дело в том, что планирование и исполнение. Вот в чем сейчас идет проблема, скажем, между гражданским обществом и теми, которые составляют проекты для улучшения инфраструктуры. Ну, нам необходимо принимать решения. Решения долго принимаются. Можно же это как-то упорядочить, но это взаимосвязь между уже внутри, скажем, самой системы. Есть государственные агентства, а есть муниципалитет, то есть мэрия. Необходимо сегодня сосредоточить все-таки по Бишкеку все эти госучреждения и отдать координацию движений мэрии. Тогда будет порядок. Иначе каждый делает, что хочет. Госучреждение не отвечает за работу там санитарно-экологической инспекции. Вот, скажем, госагентство окружающей среды. Но у нас есть ЧБТОС еще. Те, которые по городу уполномочены решать вопросы по нарушению окружающей среды. А координацию сделать, координацию между этими ведомствами и отдать, скажем, какому-то одному координатору, у нас появится порядок, простой порядок. Вот госэкотехинспекция. У них приборы, у них замеры. Но они подчиняются Министерству экономики. Мы подчиняемся как бы мэрии по положению. Но когда наши инспекторы идут на проверку, проверяют санитарно-экологическое состояние, скажем, территории там, автовокзала, наши инспекторы автоматически могут и наблюдать за нарушениями смены резины автомобильной, то есть летней на внешней. Но это уже не наши полномочия. Если мы внесем изменения, у нашего инспектора будет возможность уже предупреждать, либо составлять протокол на водителя, либо его давать ему какое-то время, чтобы сроки, чтобы он поменял разъяснительную работу. Если этот водитель не будет исполнять, значит, уже будет накладываться на него штраф.
А вот скажите, а когда вообще у нас появится такой орган? Потому что с прошлого года мы тоже поднимаем этот вопрос, потому что я абсолютно согласна, что сейчас спрашивать не с кого.
Вот, да? Мария, наконец-то мы пришли вот к этому моменту
через дискуссию. Потому что никто не берет на себя ответственность
дискуссию.
Абсолютно.
Мы еще на круглом столе это с вами как бы обсуждали и выявили этот момент. Есть учреждения, госучреждения, но они каждый сам по себе.
И фактически все, в общем, если разобрать, то никто ни за что не отвечает.
Нет, они отвечают каждый за свой фронт работы.
И мы, ну, вот смотрите, и ваше управление, которое называется санитарно-экологическая инспекция, она, если так посудить, очень широкий должен быть обхват, понимаете?
Да, весь город.
Но вы сейчас говорите...
Полномочий у вас нет.
Да, вы сейчас говорите, сегодня у вас по экологии нет никаких полномочий. Вы не можете запретить, скажем, использование старых общественного транспорта в городе. Вы не можете запретить, скажем, вырубки.
Нет.
Или, например, деревьев. Да, когда строятся дома.
Так зачем это управление сегодня нужно?
А дело в том, что...
просто проводить какие-то...
Вот смотрите внимательно, Адилет. Это управление, оно необходимо нашему городу.
Чтобы вести статистику.
Антисанитария, вы сами наблюдаете за городом. 16 инспекторов, которые сегодня работают, они выносят протокола, и сегодня дисциплинируется народ. Те обладатели, скажем, частной собственности, которые сегодня являются в городе основным нашей движущей силой, у которых есть свои коммерческие магазины, лотки, большие торговые центры, они все находятся под контролем нашей инспекции по вывозу мусора, по антисанитарии. Ну, на секунду представьте, что этой структуры нет, то, что вы сейчас сказали. И что произойдет в городе, если не будет у них контроля и предписаний, и выписывания протоколов, разъяснительной работы? Жилмассивы начнут топить резину, торговые центры начнут вываливать мусор на дороге, частные лица, которые продают там гамбургеры, фантики, они будут все бросать ворыки.
Но вы все равно при этом соглашаетесь с тем, что ваше управление сегодня недостаточно.
Вот,
наделено полномочиями.
Да, надо расширить.
Правильно ли я понимаю, что сегодня управление по строительству, управление, транспортное управление не слушает ваших советов?
Да, мы не имеем права их...
Когда застраивают новые районы и дома, когда... Пускают по городу общественный транспорт.
Или расширяют улицы.
Или расширяют улицы.
За счет зеленых насаждений.
Нашу инспекцию никто не спрашивает.
Ну вот, мы пришли опять к тому, что действительно требуется одно, я не знаю, либо это управление, либо орган, который нужно уполномочить и уже с него спрашивать. Потому что сейчас гражданское общество не может добиться ответа, кто что делает. То есть отчеты мы тоже вот были на круглом столе, отчитываются службы очень хорошо, очень много сделано, но ситуация с каждым годом все только ухудшается. Мы не видим улучшения, к сожалению. Да? То есть в прошлом году наши датчики фиксировали смог первый, критическую ситуацию в январе, в начале января. Сегодня, благодаря погодным, в этом году, благодаря погодным условиям, уже это случилось раньше. Mm-hmm. То есть если ведутся эти отчеты, если все делается в рамках полномочий определенных органов, да, и все так, ну, неплохо складывается, судя по отчетам, почему тогда ситуация не улучшается? Машин становится все больше с каждым годом, да. Общественный транспорт не улучшается, к сожалению, не на таком уровне. То есть мы в этом году были в автобусном парке, при том, что у нас, если я не путаюсь в цифрах, 180 автобусов, 80 постоянно стоят, то есть потому что они уже не работают. Да? Зеленый фон города, зеленые насаждения сокращаются. Застройка постоянно именно тех районов, где должна быть проветриваемость города. То есть это все действительно накопленное загрязнение, а не то, что раньше все так было, население топило. А потом еще не следует забывать о том, что 47 жилмассивов вокруг города не сразу образовалось. Если брать ситуацию там 10 лет назад, даже не такая ситуация была. Поэтому я в корне не согласна с некоторыми нашими гражданами.
У нас заканчивается время. Хотелось бы вкратце вас спросить, что нужно сделать в кратчайшие сроки, чтобы вот как-то сгладить экологию в городе?
Мне нужно начать с Марии, у которой есть датчики, которые не сертифицированы. Она сегодня в обществе, нельзя давать ту информацию, которая у вас...
Дайте официальные данные.
Официальные данные у госучреждений. Это их полномочия.
В режиме онлайн и каждый день.
Вот давайте над этим будем работать. То есть у нас есть сегодняшние...
Работаем с прошлого года.
Нет,
а
технологии.
Не там.
Пусть госучреждения дают информацию. Гражданское общество контролирует эту ситуацию. Но по правильным цифрам, не по вашим приборам.
Здесь вопрос стоит не о том, а выявить уровень загрязнения в городе. Как решить проблему загрязнения города? С чего надо начать? Очень кратко, и мы завершаем программу.
Начинаем нарушение самих себя. Есть очень много тех моментов, чтобы улучшить экологию.
Не сжечь пластмассу.
Во-первых, мы начинаем с того, что все, что нельзя сжечь, нельзя сжечь. Это закон.
Не ездить на общественном транспорте.
Ездить на общественном транспорте, потому что уже приезжают нам новые троллейбусы, новые автобусы. Поменьше ездить на своих автомобилях. То есть где-то соблюсти этот порядок. Но мы не можем запретить. У нас же унитарное...
Потому что общественного транспорта комфортного нет.
Мария, вкратце, что нужно делать, с чего надо начинать? В первую очередь, хотя бы, чтобы сразу было видно, что немножечко улучшается.
Вот как раз-таки, да, об этом и хотела сказать, что когда над городом смог, это критическая ситуация экологическая. Поэтому здесь я не буду говорить о комплексных мерах, которые нужно решать в целом для того, чтобы улучшилась ситуация. Но здесь и сейчас для того, чтобы люди не страдали, для того, чтобы они могли защититься, необходимо вводить такие меры, как в других городах, только я по примерам говорю. Ограничение вводить в центре города, допустим, автомобиля. При этом мотивировать людей пользоваться общественным транспортом, да, в эти дни. Например, когда именно критическая ситуация, прям бесплатным сделать троллейбусы, автобусы. К примеру, я говорю, да. Потом точно так же нужно постоянно оповещать людей. Это должна быть пресс-служба, допустим, мэрии или и госагентство охраны окружающей среды, для того, чтобы люди могли планировать свой день правильно. Надевать маски. Маски должны точно так же продаваться или даже на первом этапе бесплатно раздаваться специальные, да, респираторные. В супермаркетах, допустим. То есть вот такие меры нужно принимать для того, чтобы люди понимали, что муниципалитеты, мэрии, властям, чиновникам не все равно именно здесь и сейчас. Потому что говорить о том, что годами накапливалось, а сейчас начнем, подождите, раскачаемся, через 5 лет что-то будет, так тоже, мне кажется, нельзя делать, потому что нужно принимать меры.
Подождем, пока деревья эти расцветут, и все
да,
потом
вот
будет
ждать,
хорошо.
Вот в Лондоне, можно я скажу насчет того, что когда въезжаешь в центр города, нужно было оплачивать. То есть сначала 5 фунтов, сейчас уже 11,5 фунтов. И, конечно же, люди взбунтовали, почему я на своем автомобиле не могу в центр заезжать. Но платили. И в итоге казна муниципалитета пополнилась. И эти деньги каждый год, они идут на улучшение общественного транспорта. Вот они решения, они рядом.
Бить, конечно, как говорится, рублем всегда было непопулярным. Для народа и, конечно, собственно, непопулярным и для местных властей. Ну вот примером Китая, где, собственно, не стали бить рублем, а просто попросили, что в каждые четные дни в неделе, числа недели, выезжать на улицу транспорта, чьи госномера начинаются с четных чисел. Вроде бы и как бы и рублем не бьет.
Но это вопрос контроля.
Насколько это сегодня возможно ввести? Такие правила.
Дорогой Адилет, Мария, вот ваши мысли, это все обсуждается в соцсетях. Так приятно, вот из, скажем, 100 предложений, которые идет от гражданского сектора, ну, выбрать, скажем, 10 и приведить ее уже в действие, это было бы очень шикарно для города Бишкек. Если мы, скажем, в один день, уважаемые студенты колледжа, давайте сделаем, ну, вы не приедете на машинах в свои колледжи, давайте вот начнем с молодежи, увидим эффект. Потом, скажем, уважаемые госструктуры наши, те, которые ездят на служебных автомобилях, пожалуйста, суббота, воскресенье, запрет вам ездить на государственных машинах. Кто будет ехать, штраф там 30 тысяч сомов. Чтобы чиновники знали, что суббота, воскресенье, они должны ходить пешком, либо ездить на своих частных автомобилях. Спасибо Мое большое. Предложение, давайте будем объединяться и решать экологические проблемы города вместе.
Спасибо большое. На Затыке обсуждали экологическое состояние города. В гостях на Затыке были глава экологического движения «Мувгрин» Мария Колесникова и начальник санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек Чойбеков Керембай.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.